страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1068-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня в прямом эфире. Слава Богу, Господь дает такую возможность. Насколько я понимаю, технические вопросы у нас решены, и мы можем снова читать и изучать вместе Священное Писание. А неделя-то у нас какая впереди? Слушайте, у нас на самом деле есть несколько очень сложных вопросов, очень сложных писем, сложных комментов, на которые я сегодня хочу ответить. Я сделаю это несколько позже. Но сначала скажу, ну, во-первых, я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами читаем Священное Писание за 5 с небольшим лет. Я надеюсь, что все вы готовы к тому, чтобы на этой неделе продолжить чтение Библии, чтение Божьего Слова. И я также напомню, что вы нам можете всегда писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню вам о том, что вы можете послушать наши уже вышедшие передачи, наши записи на сайте theos.fm или в приложении Theos. И, кроме того, в нашей группе ВКонтакте, где все это очень хорошо сгруппировано, по частям, по книгам Священного Писания. То есть вы можете легко найти программы по интересующей вас библейской книге. Вот, это такое предисловие. Теперь дальше. Дальше я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши пожертвования, ваши донаты, за то, что многие из вас подключились как раз к этой нашей программе по страницам Библии сейчас не только как слушатели, не только как участники, не только как читатели, но и как люди, которые поддерживают нас финансово. Эта поддержка нам очень необходима, особенно сейчас. Я даже не знаю, сколько раз мы еще сможем с вами об этом говорить, потому что мы же подходим к завершению нашего цикла, к завершению наших программ по страницам Священного Писания. Вот на этой неделе, между прочим, мы закончим книгу «Второе послание Петра», «Второе послание апостола Петра». Дальше мы вернемся в Ветхий Завет. Мы, собственно, обычно так и делаем. Мы чередуем наши встречи, наши программы между Ветхим и Новым Заветами. Я, кстати, неправильно сказал, тут посмотрел вперед, и там у нас дальше не то, что я сказал. Я сказал, что у нас будет книга пророка. Ладно, даже не буду говорить, что я вам сказал. Короче говоря, у нас Авдий, книга пророка Авдия будет. И вот что еще вам скажу. У нас начинаются короткие книги. И вот сколько у нас обычно программ было на каждую книгу? Сколько бесед было на каждую книгу? Ну, больше 10, это точно. Ну, вот абсолютно точно. А то и больше 20, больше 30. Так вот, по книге пророка Авдия у нас всего 3 беседы. То есть книгу пророка Авдия мы пройдем уже, если вы нас слушаете в прямом эфире, Бог даст, до пятницы. Мы ее уже с вами завершим читать. Дальше, на следующей неделе, мы пойдем дальше, пойдем вперед. И там тоже у нас будут короткие беседы, короткие книги. Так что движение несколько ускорится. Я хочу, правда, вас предупредить, что оно потом замедлится. Потом будут 2 очень сложные книги и важные книги. Даже так, книга пророка Захарии, она просто сложная и важная. Вот и сложная, и важная. Книга Откровения Иоанна Богослова, она важная, она не настолько сложная, потому что это последняя книга Библии, и к тому моменту, когда мы дошли до Откровения Иоанна Богослова, очень многое в Библии мы уже знаем, мы уже это читали, мы уже это видели, и нам с вами проще будет. Вот, но эти книги у нас в самом конце, и на каждую из них в нашем цикле, уже в завершающей части, на завершающей стадии нашего цикла, на каждую из этих книг уйдет месяца по полтора. Так что сейчас, когда мы начнем двигаться быстро, очень быстро, ну вот, не обольщайтесь, пожалуйста, потому что что программ у нас достаточно много еще, на самом деле, осталось. Вот. И если вы еще хотите, до сих пор этого не сделали, но хотите нас поддержать финансово, даже так, если вы не еще хотите, если вы просто хотите поддержать финансово, вот, но еще этого не сделали, то, пожалуйста, заходите на сайт theos.fm, там раздел передачи по страницам Библии. И вот в разделе по страницам Библии есть кнопочка «Поддержать проект». Заходите, пожалуйста, туда, и там будет форма, в которой вы можете оформить либо разовое пожертвование, либо постоянное, регулярное пожертвование. Вот это вот одна история. Вторая история. Я напомню, что мы продолжаем регистрацию. И, кстати, в нашей группе по страницам Библии в Facebook и ВКонтакте есть информация об этом. Вы можете это найти. Мы продолжаем регистрацию на конференцию Sing Global 2021, русскоязычную версию этой конференции по поклонению. Конференция, которая пройдет 29 и 30 октября в формате онлайн. Конференция посвящена тому, как сделать христианское поклонение, как сделать поклонение в церкви и дома, и в церкви, и в семье, и на личном уровне, личное поклонение, как сделать его действительно глубоким с богословской точки зрения, глубоким по содержанию, с ярким, современным по форме и также интересным. Вот, собственно, конференция поклонения Sing Global, русская версия. Заходите, пожалуйста, регистрируйтесь. Уверен, что многим из вас это будет интересно и многим полезно. Ну и напомню здесь или скажу тем, кто не знает, что регистрация бесплатна. Ну и, наконец, у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Это телефон, по которому вы можете обратиться, по которому вы можете позвонить, если у вас возникают вопросы духовные, вопросы психологические, вопросы, где вам нужна помощь знающего человека, консультанта, христианского консультанта, который может и какие-то вещи с вами проговорить, о каких-то вещах вместе с вами подумать, поразмышлять, помолиться. Телефон 8-800-333-1706. Вот, а теперь, друзья мои, переходим к комментариям, переходим к вопросам. У нас, когда это было-то уже, позапрошлый раз мы говорили про вот эту свинью и этого пса, да, пес, который возвращается на свою блевотину, свинья, которая снова пытается испачкаться. И вот Виктор Телегин в связи с этим поднимает очень важную тему, очень важную историю. Он пишет: даже вернувшись в дом отца, или даже когда вернулся в дом отца, вкус блевотины остается на всю жизнь. Всю жизнь буду молиться, возврати мне радость спасения. Тут очень непростая история. Вот, с одной стороны, я знаю таких людей, я знаю таких людей в христианской церкви. Есть такие, как бы сказать, такие сверхдуховные христиане. Люди, у которых действительно, которые вам скажут. И мне даже кажется, что они в это верят. Мне кажется, что они в это убеждены. Они вам скажут о том, что вот, для меня теперь грех так далеко, что я его даже не помню. И искушение от меня так далеко, что я вообще даже не в курсе, где оно и как. Знаете что? Я по юности в свое время, по молодости, как-то был в восторге от таких христиан. Я думаю, ой, до какой ты стадии вообще святости дошел. Искушение тебе вообще не знакомо. Ты научился так сопротивляться искушению, что оно тебя прям боится и к тебе, я подчеркиваю здесь, слово «к тебе» прямо не приближается, не подбегает. Вау, как здорово! Мне очень хотелось достичь такого уровня. Пока я не увидел в жизни несколько ситуаций. Я двух из них вам расскажу. Одна ситуация – это преподаватель, это семинарский преподаватель, который говорил: я настолько хорошо знаю Библию, что я Библию уже не читаю. Она у меня вся в голове, мне ее открывать не надо. Я ее могу просто вспоминать, когда мне надо, и все. Вот настолько хорошо знаю Библию, настолько хорошо знаю Божие Слово. А, к сожалению, буквально через полгода после этого у того преподавателя было падение. И падение в смысле нравственности, падение очень глубокое. И вот Господь не только мне, А тогда через эту ситуацию, через эту историю и многим другим студентам показалось, что, ребята, осторожнее. И осторожнее с вот такими заявлениями, и осторожнее даже, более того, осторожнее с таким отношением, что вот я это настолько хорошо знаю, что мне уже вообще все равно, и я уже и так все... Я Библию не читаю. Осторожнее. Вот это очень скользкий путь. Это лестница или ступенька на лестнице к погибели. И ступенька к тому же деревянная и прогнившая. Она хрустнет под ногами. Это знание Библии и уверенность, что мне это не надо. Порой это бывает на более простом уровне. Когда человек говорит, ну я эту книгу Библии 100 раз уже читал, что мне еще раз читать? Что я еще оттуда смогу подчеркнуть? Много ты оттуда можешь подчеркнуть, если ты будешь продолжать это читать, если ты будешь продолжать молитвенно в Божьем слове пребывать. Вторая история тоже аналогичная, она похожа. Это девушка, которая была в моих глазах такого христианского юнца, скажем так, самим воплощением духовности. Там аллилуйя было через слово буквально. Вот. И, знаете, не только аллилуйя, а какое-то такое осуждающее зачастую отношение к людям, которые проходили через страдания, через искушения, особенно этим искушениям поддавались. Такое отношение, да как ты так можешь вообще? Да ты что, неверующий вообще? Да как так же? Ты вот посмотри, вот Дух Святой во мне живет, аллилуйя, и так вот подпрыгивая, да, вот. Вот, прошло какое-то время, там не было какого-то яркого падения. Знаете, что было? Было признание этой девушки. Она уже такая измученная, она говорит, я устала играть. Я, кстати, думаю, что... И падение могло быть, и падение в каком-то смысле было, но не было таким видимым, публичным, как было в той первой ситуации, о которой я вам рассказывал. Это было просто признание, я устала играть. Вот, есть люди, которые вам скажут, что? Какой там вкус блевотины? Вы о чем вообще? Вы преобразились, вы родились свыше, вы умерли для греха. Да, в послании к римлянам сказано, что мы умерли для греха. Но нигде не сказано, что грех умер для нас. Нигде не сказано, что грех не будет продолжать нас манить, тянуть к себе. Я до сих пор знаю, можете кидать в меня тухлые яйца, тухлые помидоры, что хотите. Ну, хотя это будет сложно сделать через экран, но все равно. Я до сих пор знаю, что в воскресенье утром, ребята, в воскресенье утром, порой уже бывает желание... Даже когда ты знаешь, что тебе проповедовать. Порой бывает желание просто не ходить в церковь, а просто поспать. Даже тогда, когда ты знаешь, что тебе вот участвовать в служении. И думаешь, ну, дождь на улице. Ну, снег на улице. Ну, погода плохая. А еще я в церкви встречусь вот с этим братом или с этой сестрой, с которыми совершенно не хочется встречаться. И да, я понимаю, вот здесь эту мысль, да, этот вкус остается. Так вот, проблема заключается вот в чем. Чтобы этот вкус, да, я повторю это слово, некоторым может не понравиться, чтобы этот вкус блевотины не воспринимался для нас как вкус конфет или вкус яблок. Что-нибудь вкусное, что-нибудь приятное. Вот чтобы мы понимали, что это такое. Да, вот это оно. А в книжках про Гарри Поттера был пример, там были конфетки, с разным вкусом. И человек, который, когда он брал, он это не мог... Вот, то есть он не знал, что он берет. Вот, и могла, допустим, мог достаться вкус ушной серы. И человек морщился. Вот даже в книжках про Гарри Поттера человек морщится, когда вот, получает вот такой вкус. Да? Должен был не только морщиться, он должен был и выплюнуть это. Проблема, к сожалению, христиан сегодня заключается в том, что приходит зачастую вот это безвкусица. Человек получает вкус совершенно не тот. Вкус, который совершенно не угоден Богу. И ему это нормально. Вот именно в пребывании в Божьем Слове, именно в Священном Писании, именно в послушании Богу в повседневной жизни – вырабатывается вкус к подлинному, к настоящему, а все остальное ты называешь именно тем, чем это называется на самом деле. И еще один раз я это слово здесь повторять уже не буду. Хватит. Я думаю, и сами поняли. Вот Наталья Полюкевич пишет: «Спасибо за проповедь, и вам, друзья, спасибо за общение. Оно мне сейчас так необходимо». Вот это как раз то, через что мы проходим, то, как мы проходим испытания, то, как нас Господь проводит по сложным порой путям, действительно сложным путям. Он проводит нас через свое слово, и Он проводит нас, друзья, друг через друга. Он проводит нас через других христиан. Он показывает нам, насколько мы нужны друг другу. Есть еще один сложный вопрос. Я не буду сейчас называть имя автора. И знаете почему? Потому что это пришло на мою личную... Нет, не на личную, на рабочую все-таки просьбу. Почту, простите, на рабочую почту. Вот, но поскольку это пришло на рабочую почту, у меня нет возможности, у меня нет права называть имя. Но человек там пишет следующее. Вот, а как же мне быть? Задает вопрос человек, слушатель. Кстати, друзья, я хочу вас также пригласить поучаствовать, начать обсуждение вот этого вопроса, чтобы мы вместе на основании Священного Писания, на основании Божьей воли, Божьего Слова, мы на это могли ответить. А вопрос формулируется так. Как же мне быть? Вот говорят о благословении христианской жизни, а у меня нет ни детей, ни внуков, ни финансовых сбережений. Вот это что? То, что я испытываю в жизни, то, что я прохожу в жизни – это что, наказание Божие за что-то? А вот это отсутствие благословения, нет ни детей, ни внуков, ни финансовых сбережений и так далее. А вот это наказание, или это как-то по-другому нужно рассматривать? Что это такое? А, да, порой говорят, если ты верующий человек, если ты христианин, у тебя будет все. А, у меня возникает здесь вопрос. А, смотрите, вот я сейчас думаю даже о своей жизни, да, то, что вот у меня проблемы со зрением. Это что? Это наказание за что-то? Интересно, что когда-то в свое время я бы так и ответил. Я бы так и сказал. Да, наверное, это за что-то наказание, и надо разобраться, за что. Я молился, я реально молился об этом. Я, кстати, хочу именно к этому призвать нашу слушательницу, которая нам это написала, скажите так, то есть просто начните молиться и скажите Господу, причем скажите конкретно: Господи, если то, что со мной сейчас происходит, это наказание за что-то, то ты мне покажи предельно ясно и четко, за что и что мне с этим делать. Если это что-то другое, то ты помоги мне, ты мне это покажи, и дай мне в сердце уверенность. Вот если это благословение, да, друзья, я понимаю, что сейчас кто-то скажет, кто-то семейный человек сидит тут, рассуждает, типа, ну ты же меня не понимаешь. Да, вот действительно по полной программе я вас не понимаю, но я знаю замечательных людей, которые принимают и отсутствие семьи, отсутствие детей, внуков, и даже отсутствие финансовых сбережений, даже, но и отсутствие их тоже воспринимают именно как благословение. Люди говорят: у меня есть возможность участвовать в жизни других людей. Участвовать в смысле не назойливо, так, знаете, как некоторые, а давай я поучаствую. А даже если не дашь, если ты против, а я все равно в твоей жизни поучаствую. Нет, я не про это. А вот здесь про другое. Участвовать в жизни других людей и делать это. У вас есть время. То есть участвовать в служении, делать что-то для Церкви Божией, делать что-то для Божьего народа. Да, кстати, я напишу, на самом деле, этой слушательнице еще лично, на этой неделе постараюсь добраться до этого. Вот, но если вы нас слушаете, напишите, пожалуйста, нам. Да, если у вас есть желание как-то подключиться к служению, в частности, подключиться к служению по страницам Библии, у вас есть время. Вот у вас есть то, чего у многих нет. Многие, может быть, хотели бы подключиться, но и что-то помочь, что-то сделать по этому поводу. У вас такой возможности есть, у других такой возможности нет. А вот напишите, пожалуйста, да, вот я готова помочь, да, я готова подключиться. И я уверен, что такая возможность тоже найдется. В любом случае, в церкви, там, где вы ходите, или там, где вы рядом, если вы верующий человек, такая возможность найдется. А быть рядом с другими людьми... Кстати, одна пожилая сестра во Христе мне об этом рассказывала. У нее... Да, кстати, была похожая ситуация, между прочим. Там тоже была проблема в том, что... Ну, с ее точки зрения проблема. В том, что не было детей, не было внуков. И она говорит, я стала помогать молодым семьям. Я стала помогать молодым матерям. И она мне рассказала абсолютно честно такую вещь, абсолютно честно такой момент. Она сказала, знаете, мне вначале было не по себе. И потом я стала спрашивать Бога, а что ж такое, что, почему мне не по себе? И потом он мне четко показал, что в моем сердце происходит, и я стала об этой ситуации молиться. Я говорю, Господи, убери от меня вот эту зависть. Я завидую этим людям. Вот убери, пожалуйста. Просто убери. Я не могу это не прочитать. Саша пишет. Спасибо вам, Олег Валерьевич. Я думаю, у нас не так много желающих на воскресенье ходить в церковь. Ругала себя. Даже порой ненавидела. Но потом просто стала молить Бога справиться с моей немощью. Помочь идти его путями в терпении и послушании. Саша, слушайте, дайте руку. Вот просто вот дайте руку, я пожму. А еще лучше... Если вы человек тактильный, если вы нормально относитесь к обнимашкам и любите обнимашки, идите, я вас обниму. Вот просто и будем молиться вместе, и будем решать эту ситуацию вместе. Вот это важно. Ну и к тому вопросу. Эта женщина поняла, что это зависть. Она завидует тем, у кого по-другому. Говорит, Господи, дай мне с этим справиться. Ну, помоги мне просто взять это и преодолеть. И Господь ей дал это справиться, и молодые мамы, да и молодые папы в церкви знали ее как такую, они говорят, наша бабушка. Да, вот наша бабушка. Потому что, слушайте, да, кстати, тоже, не у всех есть хорошие бабушки. Это невосполненная нужда, действительно. Но это такая мысль, может быть, кто-то еще к этому добавит. Сергей Головин собирался поговорить о некоторых вопросах, которые вы ставили. А знаете что, не успеваю сегодня, но в связи с завтрашней передачей, завтрашней беседой, это будет очень-очень уместно, так что как раз завтра об этом и поговорим. По поводу ответов насмешникам, троллям и прочие всякие интересные истории. Завтра к этому перейдем, ну а сегодня читаем Священное Писание. Прежде чем это делать, давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, наставь нас, и Ты, Господи, веди нас по Твоему пути, по Слову Твоему Святому. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1068-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И в прошлый раз мы с вами читали второе послание Петра, 3 глава, и дошли до 5 стиха. Я хочу вернуться сегодня к этому стиху. Мы начали разговор о трех мирах. Во-первых, мир, который был. Во-вторых, мир, который есть. И в-третьих, мир, который будет. Мир, которому еще предстоит быть. И апостол Петр об этом заговорил по простой причине. Дело в том, что в то время были скептики, циники, насмешники, которые жили по своим собственным похотям. Собственно, в любое время есть такие люди. Люди, которые нападают на Библию, на библейские истины. Так вот, поймите, если человек готов посвятить себя Христу, оставить свои грехи, для такого человека Бог сделает свое слово реальным. Но при этом важна ваша решимость, готовность оставить свои грехи. Помните, ведь именно об этом говорит апостол Павел, имея в виду Израиль. У израильтян на глазах завеса. Но если они обратятся к Богу, если сердца их обратятся к Богу, потому что проблема ведь не в глазах, и проблема не с головой, проблема не с разумом, проблема с сердцем. Так вот, если израильтяне обратятся к Богу, то Бог снимет завесу с сердца, и Бог снимет завесу из глаз также. Так вот, эти насмешники предлагали ложный аргумент. Они говорили, что всегда все было нормально, без проблем. Ну и как было, так и будет. Что вы нас пугаете? Мир существовал очень долгое время, мир еще будет существовать очень долгое время. Кстати, такие рассуждения можно услышать и сегодня. Что вы нас пугаете, христиане, этим судом? Какой это такой суд вы там себе и нам напридумывали? Но на самом деле мысль о том, что все было всегда здорово, все было всегда нормально, это ложная мысль. И вот в связи с этим мы говорили о мире, который был, говорим также о мире, который есть, и еще поговорим о мире, который будет. Давайте вспомним 5 стих. Это как раз вот мир, который был. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Вот это первый мир, это мир, который был. Мы с вами уже сказали, что существует 2 толкования здесь. Во-первых, это может относиться к суду водой, который предполагается между первыми 2 стихами первой главы книги «Бытие». И такой взгляд существует. Сегодня многие с этим спорят. Я лично этот взгляд для себя не принимаю, но спорить с ним тоже не буду. И я знаю немало вполне таких хороших, убежденных христиан, которые именно на этом взгляде и стоят. Либо другая трактовка, другая интерпретация. Это может быть про всемирный потоп. И есть достаточно свидетельств, что в мире произошел великий катаклизм. Катаклизм, который как раз и связан с потопом. Кстати, ведь именно это слово использует апостол Петр во 2 своем послании. Катаклизм. И мы уже говорили о некоторых из свидетельств этого катаклизма. Ну, например, тот факт, что остатки морской жизни находят иногда на вершинах гор. Кстати, есть и другая сторона, известные находки животных, и весьма больших животных, и животных даже из субтропиков, в вечной мерзлоте. Вы представляете себе слона, который замерз в вечной мерзлоте, и потом этого слона вскрывают, и у него в желудке находят остатки травы. Так что изначально либо эти животные были в субтропиках, либо климат был принципиально другой. Ну, а потом что-то случилось. И они, эти животные, оказались в воде, потом оказались во льдах, то есть они замерзли. И вот это, друзья, еще одно указание на то, что мы с вами сегодня живем в мире, в котором был тот самый великий катаклизм. И эта земля несет на себе его отпечаток. Очевидно, был суд водой. Кстати, представление об этом было ведь уже у античных философов. Например, греки говорили о 4 стихиях мира. Это вода, огонь, воздух и земля. И вот в перечислении этом всегда на первое место ставилась именно вода. И это вполне нормальное представление того времени. Думаю, что это осознание реальности потопа. Итак, это был Божий суд водой. Нужно сказать еще вот о чем. Природа ведь не открывает нам Божью любовь. Ну да, поэты, конечно, об этом пишут. Однако мы с вами живем в мире, и я говорю не только про Землю, но и про весь мир, про всю Вселенную, в мире, который несет свидетельство великих катастроф, взрывов, которые происходили в космосе. Когда говорят о том, что Земля, например, взорвется, некоторые спорят и возражают, да не может этого быть, как-то вот такого даже ожидать не хочется, даже думать об этом не хочется. А задумайтесь, пожалуйста, о том,
сколько тел космических взрывались. И я полагаю, что все это, конечно, происходило в разное время, но одно из самых тяжелых времен, одна из самых тяжелых эпох, по крайней мере, здесь, на Земле, это была эпоха Всемирного потопа, эпоха Ноя. Но был также и суд еще до времени Адама, до того, как Бог поместил человека на эту землю. Даже если мы с вами считаем, что первая глава, первые и второй стихи книги Бытие не говорят о разломе, что разлома там не было, все равно остается то, что мы знаем, например, из книги пророка Исаии. Это Исаия, 14 глава, начиная с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Мы неоднократно с вами тоже об этом уже говорили. Мы говорили о непосредственном историческом событии, о котором здесь повествуется, и говорили о событии в прошлом. Это мятеже сатаны и его приспешников. Сатана хотел быть как Бог. Он хотел занять место Бога. Кстати, так ведут себя и многие люди сегодня. Они сами пытаются себя спасти. И зачастую мне говорят, да не нужен мне никакой Бог. Я и сам, в общем, неплох. Вот тут почти стихи получаются, или, по крайней мере, рифма. Не нужен мне Бог, я и сам неплох. Вообще плохая эта рифма. Даже если с точки зрения поэзии она, в общем, пройдет так, ничего себе. По сути, она плохая. Потому что всякий, кто говорит так, на самом деле не понимает, что мы имеем дело с великим святым Богом. И Бог дал нам путь искупления. Господь Иисус Христос говорит, «Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». И вот когда вы утверждаете, что можете спастись самостоятельно, вы тем самым как бы говорите Богу, «А ну-ка, подвинься, я тут присяду рядом с тобой и тоже буду Богом». Вот этого же хотел и сатана. И это привело к мятежу, в результате которого многие из небесных ангелов пошли за сатаной, Люцифером, утренней звездой. У него есть разные имена. И затем все это в конечном счете привело к суду и наказанию, возмездию. В конце концов, ну вот ведь мы с вами выясняли этот вопрос, что такое первый мир. Это разлом между первыми двумя стихами первой главы книги Бытие, или это все-таки описание мира допотопного? Но по большому-то счету ответ на этот вопрос не столь важен. В любом случае, это мир, который был. Ну, а мы с вами живем уже в другом мире, который следует за первым. И, соответственно, и этот мир, в котором мы живем сейчас, когда-то уйдет. Вот это, собственно, и есть смысл ответа, который дает здесь апостол Петр. Мы живем в мире, который уйдет. И если кто-то в этом сомневается, если у кого-то есть возражение, если кому-то кажется, что все всегда было и все всегда будет, ну, то вот ведь мир предыдущий, мир прошлый. Посмотрите на него и посмотрите, что будет сейчас с миром, в котором мы живем сегодня. И вот об этом мире, в котором мы живем сегодня, подробно говорится в 7 стихе. Давайте прочитаем. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Итак, Петр говорит о существующем мире, и он отвечает насмешникам, циникам, которые на самом деле основывали свои взгляды на двух ложных предпосылках. Прежде всего, они говорили, что ничего особого в прошлом не происходило, а значит, ничего не произойдет и в будущем. Все, что было, то и будет. И дальше будет продолжаться. Вот и напоминает апостол Петр, что мы с вами сегодня реально живем на вулкане, который обязательно загорится. Мы живем в мире, сберегаемом, и мы еще об этом с вами будем говорить, огню. Да, друзья мои, другого потопа уже не будет. Суд водой, суд потопом был в прошлом, над миром ушедшим. Ну а вот этот, наш мир, сохраняется для иного суда. И это суд огнем. И вот этот наш сегодняшний мир, по сути своей, временный, приходящий. И тут интересный момент, я сразу обращу на него внимание, потом мы вернемся и поговорим об этом по сути. Мир либо сберегается огнем, что вполне возможно, это вполне возможный перевод, либо сберегается огню, то есть для огня. И это тоже вполне возможный перевод. Ну а пока прочитаем 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Мы обычно читаем этот стих и видим в нем лишь такую временную соотнесенность. Ну, то есть один день может быть как тысяча лет, а не просто как вечер и утро. Но вспомните, пожалуйста, что всякий раз, когда, например, ветхозаветные пророки говорят о будущем, они употребляют понятие «день Господень». Вот тут получается интересный мостик. Апостол Петр начинает говорить о будущем, и в общем это понятие «день Господень» здесь вполне ожидаемо. Но апостол Петр говорит, что один день как тысяча лет. И вполне возможно, что здесь тоже указание на «день Господень». И будет это уже после тысячелетнего царства. Не случайно говорится, что у Господа день как тысяча лет. И вот сам Господь установит свое царство. И Он восстановит, обновит эту обветшавшую землю. Но будет это лишь временно. Тогда еще не навеки. Ну а потом придет страшный суд. И свершится это, по крайней мере, через 1007 лет. То есть 7 лет великой скорби плюс тысячелетнее царство, плюс дальше еще какой-то, возможно, небольшой промежуток, и мы об этом тоже говорили, читая книги пророков. То есть, если бы восхищение церкви произошло прямо сейчас, то до суда над миром все равно осталось бы еще 1007, а возможно и 1007 с лишним лет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Понимаете, друзья, Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Бог хочет, чтобы люди покаялись и спаслись. И при этом Бог очень и очень милостив. Именно поэтому Он продолжает терпеть нашу землю. И знаете, только Бог может выдержать нас, наше человечество, наш сегодняшний мир. Мы порой жалуемся, нам не нравится тот мир, в котором мы живем, нам не нравятся другие люди, нам не нравимся мы сами, но мы жалуемся все-таки с человеческой точки зрения. А представьте себе, как чувствует себя по этому поводу Бог. Ведь вонь от земли поднимается аж до небес. И дело, конечно, не только в экологии. Очень многие занимаются экологией, решают экологические проблемы, и это само по себе неплохо. Но дело не только в экологии Земли, дело еще и в экологии души. Дело в человеческом грехе, дело в состоянии нашей души и нашего сердца. Вот поэтому возникает этот мерзкий запах, который поднимается до небес. Но не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Вот эти насмешники, эти циники говорят, что-то ваш Бог как-то не торопится, что-то Он медлит. И ответ очевиден: нет никакого промедления здесь нет. Это Божие ожидание, это Божие долготерпение. Бог, как мы читаем, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И тут порою спрашивают, если Бог так хочет, чтобы мы все покаялись, то почему Он этого не сделает? Почему Он этого не добьется? Он ведь всесилен. Да, Он всесилен. И Он хочет, чтобы мы покаялись. И Он сделал так, что покаяние стало для человека возможным. Потому что пока Бог этого не делал, пока Бог не решил этот вопрос в Иисусе Христе, пока жертва Христа не была принесена, покаяние для нас было просто невозможным. Но Бог дает такую возможность, при этом оставляя нам возможность выбора или свободу выбора. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему, но Бог не будет никого в рай заталкивать или затягивать вилами. То есть вот это, ну скажем так, не Его стиль. А дальше интереснейшая вещь. Мы читаем 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью». Я обращу ваше внимание на то, что Петр тоже выходит вот на эту фразу «день Господень». Я думаю, что некоторые из вас, слушая мой комментарий по 8 стиху, могли счесть то, что я тогда сказал, некоторой натяжкой. Один день, как тысячи лет. Может быть, это просто такое сравнение. Может быть, Петр не думает о дне Господнем. Вот, наверное, специально для тех, кто так считает или кто в этом сомневается. Апостол Петр упоминает вот эту концепцию, это понятие, день Господень, понятие, которое мы неоднократно видели у ветхозаветных пророков. Итак, придет же день Господень, как тать ночью или как вор ночью. Это означает в данном случае неожиданно. Его не будут ждать. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Петр использует очень интересные выражения. Он говорит, например, стихии же, разгоревшись, разрушатся. А потом он говорит, что мир будет сожжен. И это ведь предельно точно сказано. Как вы думаете, что описывает рыбак и апостол Петр в 10 стихе 3 главы своего второго послания? Давайте попробуем в этом разобраться. Я сразу прочту еще и 12 стих. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Опять небеса разрушатся, стихии растают. Это, по-моему, один из самых примечательных фрагментов Божьего Слова, особенно для современного человека. Дело в том, что Петр описывает нечто такое, чего не просто не было в его время, но о чем в его время и подумать-то было нельзя. Да, скептики над ним долго смеялись, и в 19-м, и даже в начале 20 века порою смеялись. Например, говорили, а как же сгорит вся земля, если на земле всего меньше 30% суши, а все остальное вода? Ведь вода же не горит. И как это может все сгореть? И где найти такой огонь, в котором все сгорит? Однако после первых ядерных испытаний ответ на этот вопрос стал очевиден. И да, кому-то из вас это может показаться неожиданным, но я скажу, апостол Петр, рыбак Петр, описывает именно ядерный взрыв. Почему я так читаю? Ну, смотрите, во-первых, 7 стих, мы уже об этом говорили, «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели». В разных переводах написано по-разному. Где-то написано «сберегаются для огня», где-то «сберегаются огнем». В русском переводе очень точно «сберегаются огню». И вот 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». Или «с шумом закончится». Вот это слово «шум», по-русски оно, кстати, тоже звукоподражательно, «шум», по-гречески «ройзедон». Вы слышите вот этот звукоподражательный элемент «ройзедон»? Это взрыв «р». И потом «з» – это как бы отзвук этого взрыва, как стрела или как вода. И вот интересно, что стихии будут буквально растворены огнем. Стихии – это основание мира. Да, греки выделяли 4 стихии, мы об этом уже говорили, но вообще говоря, в более широком смысле, стихии – это такие кирпичики, из которых создан мир. И ведь ученые пытались найти эту неделимую частицу. Сначала предположили, что это молекула. Потом нашли другую частицу, назвали ее атом. И само слово «атом» буквально в переводе означает «неделимый». И вот считалось, что именно из этих атомов все и создано, а вот разделить или расщепить атом нельзя. И вот наступает 20 век. И ученые понимают, что не просто можно расщепить атом, но при этом еще и выделяется огромная, сильнейшая ядерная энергия. И вот смотрите, что здесь происходит, что мы читаем в 10 стихе. «Придет же день Господень, как тать ночью», то есть незаметно, «и тогда небеса с шумом, ройзеден, придут, закончатся, стихии же, разгоревшись, разрушатся». Здесь очень хорошее, сильное слово «разрушатся». Это слово «люо» – один из глаголов, который известен каждому человеку, изучающему греческий язык. На этом глаголе студенты обычно отрабатывают греческие спряжения. Так вот, этот глагол «люо» можно переводить и как «освободиться» или «высвободиться». Буквально разрушатся связи между ними. Вы можете себе представить эту картину? Всеобщее, универсальное расщепление атома. Вы можете себе представить, как составляющие этой вселенной будут развязаны, расщеплены, связи эти будут разрушены, потому что сам Иисус их расщепит, потому что Он сейчас держит все это вместе. Мы читаем об этом, например, в послании к Колоссянам, 1 глава. Он держит все вместе, Он же все и расщепит, и вот тогда выделится огромный, я бы даже сказал, неслыханный объем энергии. Вот это и есть огонь, о котором здесь говорится. Сегодня в мире развивается ядерная энергетика. Но когда-то Бог расщепит атом так, как никто не может себе представить. А теперь давайте перечитаем еще раз 7 стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Получается, что Бог сберегал этот секрет того, как Он устроил вселенную. Но потом человек открыл этот секрет. И в результате человек открыл также и страшный ящик Пандоры. И сегодня в нашем мире человеку страшно. И представьте себе, Симон Петр, вроде бы простой рыбак на Галилейском озере, апостол Господа нашего Иисуса Христа, мог вот такое написать. Тот самый Симон Петр, которого часто упрекают в неграмотности. И это невероятно. И это по-настоящему великие истины. Мы с вами сегодня живем в мире, который устремляется к суду. Ну и в следующий раз, на следующей нашей встрече, в следующей беседе, мы будем говорить о мире грядущем. И, кстати, в следующий раз, Бог даст, мы закончим беседы по второму посланию апостола Петра. Ну а пока, возлюбленные, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.